Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире передача «Слово». Сейчас в мире очень активно развивается область медицины, которая практикует и изучает пересадку органов от одного человека другому. Операции по трансплантации печени, почек, сердца и других органов с каждым годом становится все больше и больше. Сотням людей тем самым врачи спасают жизнь. Но давайте попробуем разобраться в этой проблеме с духовной и нравственной стороны. Что об этом думает Православная Церковь. Об этом мы поговорим с кандидатом богословия, проректором по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии протоиереем Владимиром Хулапом. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте.
Отец Владимир, если бы к вам обратился прихожанин вашего храма за благословением на операцию по пересадке ему донорского органа, вы бы дали такое благословение?
Конечно, Русская Православная Церковь не имеет ничего против трансплантации органов. Более того, мы являемся свидетелями очень активного развития медицинских технологий в последние десятилетия, в последние столетия. И поэтому церковь и верующие, они сами нередко принимают в развитии этих технологий активное участие. Но, наверное, самый распространенный вид донорства – это донорство крови. И многие православные, они регулярно сдают кровь или сдают ее по тем или иным случаям, в случае той или иной необходимости. Но вот такой человек, который обратился бы ко мне с вот этим вопросом, наверное, я предложил бы ему задуматься о более глубинных аспектах вот этой проблемы или ситуации. Поскольку если человек оказывается на границы жизни и смерти, если какой-то его орган отказывает, наверное, это повод задуматься о том, почему это произошло. Да, если мы берем в случае уже взрослого человека, может быть, это повод задуматься о своей прежней жизни. Что привело меня к тому, что сейчас моя жизнь находится под вопросом? Может быть, это некий неправильный образ жизни, то, что мы называем грехом. Ну, самый яркий пример – зависимость от алкоголя, от наркотиков. Она уничтожает и разрушает человеческий организм. Может быть, это мои неправильные взаимоотношения с близкими, то есть то, что привело к каким-то стрессам и какой-то серьезной болезни и так далее. И в том случае, если эта операция по пересадке того или иного органа пройдет успешно, конечно, вот это новое качество жизни или эту новую жизнь нужно воспринять как дар Божий, как некий второй шанс, как некую возможность, протянутую мне руку со стороны Бога, со стороны Творца, чтобы я, может быть, сделал что-то, на что у меня не хватало времени, сил, желания и так далее. И, конечно, когда человек принимает тот или иной другой орган от донора, между ними, наверное, все-таки возникает некая связь, поскольку даже в древности люди, когда они хотели зафиксировать некие очень близкие отношения, они обменивались кровью, вот этот кровный ритуал, да, как бы кровные друзья, тем самым показывали, что некая моя часть физическая передается другому человеку, и вместе с этим возникает некое духовное единство. Поэтому также этому прихожанину, наверное, я бы посоветовал молиться, даже если он не знает имя того донора, который дал ему тот или иной орган, но все-таки молиться об этом человеке, поскольку и после своей смерти он дал возможность продолжения жизни другому живущему человеческому существу или, может быть, дал возможность некоего нового иного качества этой жизни.
А является ли пересадка человеческих органов все-таки вторжением науки в замысел Бога о человеке?
Ну, наверное, любое вмешательство или введение каких-то иных веществ в организм человека, в том числе лекарств и таблеток, можно рассматривать как вмешательство. Поэтому вопрос, мне кажется, нужно ставить немножко в другую плоскость, его обратить, в чем смысл всех вот этих новых медицинских технологий, как они рассматривают человека. Если человек предстает в их рамках просто как некий биологический организм, как некий конструктор лего, из которого можно одну поломанную деталь вытащить, другой заменить и так далее, то, наверное, все-таки это ограничение вот такого более широкого взгляда на человека, который предлагает нам Священное Писание, которое предлагает нам христианская церковь. А именно в христианском вероучении человек воспринимается как психофизическое единство. Да? То есть это его душа и это его тело. И поэтому, конечно, какие-то телесные проблемы, они отражаются на душевном, на духовном здоровье. И наоборот, любая болезнь, в том числе очень тяжелая, может стать для христианина именно источником нового осмысления вот этой жизни, осмысления качества своего бытия и, может быть, новой оценки тех минут, часов или дней, которые Господь дает этому человеку. Конечно, церковь, она приветствует развитие медицины именно в том плане, что медицина, она позволяет продлить человеку жизнь, позволяет улучшить качество этой жизни, но качество жизни не должно сводиться исключительно к здоровью, к вот такому физическому, биологическому здоровью, но должно включать в себя и здоровье духовное, здоровье душевное. То есть как бы телесный уровень, он должен подниматься и возвышаться, иначе человек останется просто таким биологическим организмом, подобным всем остальным животным.
Вот некоторые люди, и может быть из-за материальных проблем, а некоторые из-за каких-то благородных своих целей, завещают посмертно органы на донорство. Как церковь к этому относится?
Ну, документ Русской Православной Церкви «Основы социальной концепции», который был принят в 2000 году, он довольно-таки подробно говорит о ряде проблем, с которыми сталкиваются врачи и трансплантологи именно с христианской, с духовной точки зрения. Опять же, мы должны понимать, что человек в трансплантологии, он нередко воспринимается именно с экономической точки зрения. Да? То есть есть заказ на органы и есть, соответственно, реальный или какой-то теневой, нередко, особенно в странах третьего мира, рынок сбыта этих органов. Да? И поэтому, конечно, перед человеком, который ожидает трансплантацию того или иного органа, встает очень серьезный вопрос, готов ли я ждать длительное время или источником возвращения мне здоровья будет смерть какого-то другого человека. Да? Поэтому основы социальной концепции говорят, конечно, о том, что донорство должно быть исключительно добровольным. Конечно, если там брат жертвует своей сестре или своему брату одну почку для того, чтобы человек выжил, это акт самопожертвования, акт любви, которым можно только восхищаться. Да? И, наверное, такой человек или мать, отдающая своему ребенку что-то, что необходимо ему для жизни, а это сделает каждый родитель, он выполняет слова Христа о том, что нет большей любви, как если кто положит жизнь свою за други своя. Да? То есть это высшая некая ступень самопожертвования. Но самопожертвование, жертва, она всегда является добровольной. И поэтому какая-то манипуляция либо родственниками вот этого потенциального донора, либо самим вот этим человеком, она должна быть совершенно исключена. Ну и, как мы понимаем, нередко общество, в том числе и наше общество, которое очень сильно коммерциализируется, которое нередко направлено именно на получение некой прибыли, так вот в таком обществе, наверное, может возникнуть искушение у врача, перед которым находится больной, там, например, с черепно-мозговой травмой, да, с какой-то тяжелой, что поддерживать ему жизнь, этому человеку, или рассматривать его как некий набор органов, которые могут помочь другим людям. Да? Поэтому, конечно, помощь человеку не может происходить за счет лишения жизни другого человека. Это для церкви никоим образом абсолютно неприемлемо. И здесь, конечно, возникают очень многие нравственные моменты, связанные с таким медицинским термином, как констатация смерти. Да? Когда человек может считаться умершим? да, чтобы у него можно было изъять те или иные органы. Если до развития медицинских технологий, реанимационных медицинских технологий все было более или менее понятно, остановка дыхания, остановка сердца, человек мертв. Да? То есть сейчас у нас появляется такое понятие, как смерть мозга, да? Когда сердце человека живо, когда он еще дышит, находится на искусственной вентиляции, например, но врачи констатируют смерть мозга, и тогда уже возможно изъятие тех или иных органов у человека для их дальнейшей трансплантации. Тогда возникает вопрос о том, насколько смерть одного органа человека при других живущих органах рассматривается как смерть его вот такого психофизического единства. Наверное, это вопросы, на которые пока еще однозначных, полных ответов у церкви нет. Скорее, они поставлены лишь недавно. И вот как раз христианская антропология, она ими сейчас очень активно занимается. Но, тем не менее, это те вопросы, которых никоим образом нельзя избегать. И еще один момент, о котором говорят основы социальной концепции Русской Православной Церкви, это вопрос презумпции, так называемой, согласия или несогласия. То есть речь идет о такой проблеме: человек, я или вы, если мы попадаем там в реанимацию, если мы умираем, например, что происходит с нашими органами? Они автоматически, без нашего согласия, могут быть изъяты и переданы другим людям, или все же, наоборот, позиция должна быть другая? То есть еще при жизни человек должен сказать о том, как он хочет поступить, или чтобы окружающие поступили с его телом после смерти. И это действительно очень важное право человека, поскольку если мы посмотрим на христианское чинопоследование отпевания, например, мы увидим, что к телу и после смерти относятся как к храму Божьему. И поэтому, конечно, никоим образом не может быть такого послесмертельного насилия над человеком. Это все равно выбор человека, как он хочет видеть свою телесную оболочку после завершения своего жизненного пути. И поэтому вот этот принцип добровольности, мне кажется, он здесь является принципиальным и основополагающим. Если человек после своей смерти или при своей жизни, он готов помочь другому, помочь этой жертве, конечно, церковь только всячески поддерживает это стремление, но вместе с тем, видя сегодняшнюю реальность, церковь предостерегает от очень многих искушений и в экономической сфере, и в сфере вот такой медицинской этики, которые могут возникнуть и которые за каким-то коммерческим интересом они могут отодвигаться искусственно на второй план.
А стоит ли верующим людям с осторожностью относиться к новым технологиям в медицине? Или все-таки можно рассматривать их как средство ко спасению жизни?
Мне кажется, сейчас в нашем обществе существует очень большой разрыв между скоростью возникновения и развития новых технологий и осмыслением вот этих технологий. То есть у нас появляются каждый год или каждые месяцы буквально некие новые уже способы продления или сохранения жизни и так далее. Но философская, нравственная, богословская оценка, она не всегда, может быть, за этим поспевает, да, поскольку и христианское богословие, и традиционная философия, они складывались все-таки еще в каких-то других рамках, и поэтому не всегда богословы, они знакомы полностью и компетентно с какими-то достижениями научно-технического прогресса, в том числе и в медицинской области. И, с другой стороны, врачи, ученые, исследователи, которые занимаются наукой, они руководствуются благими целями чаще всего. Но нередко их достижения, их открытия, они затем выходят на коммерческий рынок, и нередко из них получается нечто совершенно иное, не то, о чем думали или о чем мечтали изобретатели вот этих новых технологий. Для человека неверующего самая главная реальность, самая главная ценность – это жизнь. И поэтому нередко человек стремится сохранить свою жизнь или продлить ее любыми способами, тем самым пытаясь достичь, искусственно достичь бессмертия. Мы извлекаем один орган, заменяем его другим и так далее. Да? То есть человек, он удлиняет свою жизнь, не задумываясь о том, что на самом деле человеческое счастье или полнота бытия зависит не от того, сколько человек лет прожил. 40, 50, 80 или 100, но от той глубины или от того содержания, которым наполнены эти годы.
Спасибо, отец Владимир. К огромному сожалению, в такой короткой передаче мы не смогли затронуть все аспекты такой сложной темы, как трансплантация органов. Спасибо вам. А я хочу пожелать вам, дорогие телезрители, берегите свою жизнь и надейтесь на Бога. До новых встреч!